Ну, мы с вами продолжаем. В прошлый раз мы рассматривали, откуда это все пошло, как это все зародилось, на что это было ориентировано. Сегодня мы с вами будем рассматривать Ассиро-Вавилонию, так сказать, с эгрегориальной стороны, как строился эгрегор, на который опиралась метакультура. Потому что там совершенно были принципиальные вещи в Ассиро-Вавилонии именно в плане построения эгрегоров. Ну и в следующий раз, я надеюсь, мы закончим. Ну, по крайней мере, так я рассчитываю. В следующий раз будет самое интересное. Хотя сегодня тоже, я надеюсь, будет интересно. В следующий раз мы будем говорить об Ассиро-Вавилонской магии, о том, что происходило на тонком плане вообще, как это все соотносилось, опять же, с остальными всеми духовными достижениями человечества. Будем говорить о том, как через Ассиро-Вавилонию шла реализация кармических законов, какие там принципы устанавливались. Ну и, собственно говоря, выйдем так или иначе на нашу любимую тему, на астрологию, поскольку она зародилась именно там, в Ассиро-Вавилонии. Именно тот вид астрологии, который вот сейчас, собственно говоря, распространен, которым мы пользуемся, это все идет оттуда. Вот, но это, значит, на следующем занятии. Значит, а сегодня, значит, опять я коротенько расскажу историю дальше, что происходило, как Ассиро-Вавилонская метакультура уже сформировалась, что там происходило и какие, значит, там важные для нас, для всех вещи произошли. Значит, я немножечко как бы вернусь назад. В прошлый раз я уже дала по времени, мы немножечко прошли дальше. Ну, я Гильгамеша дала, и Хаммурапи, это немножко более поздние времена. Сегодня мы немножечко отойдем назад. И эти темы, ну, собственно, Гильгамеш уже у нас как бы вот был, а вот законы Хаммурапи мы. Значит, к этому сегодня вернемся, рассмотрим это более подробно, потому что это очень важное место во всей этой истории. Значит, что дальше у нас происходило с шумерами, как формировалась Ассиро-Вавилонская метакультура сама по себе. Значит, в 23 веке до нашей эры шумеры захватили акадцы. Это северный полукочевой семитский народ. Этот народ ассимилировался в Шумере и создал уникальное государство Шумеро-Аккадское, которое в дальнейшем претерпело немалый метаморфоз. Значит, сначала был шумерский ренессанс, потом был захват амореями и гибель Шумера, потом Старо-Вавилонское царство, Касситский период, Ассирия, Ново-Вавилонское царство, Персия, эллинизм и, наконец, арабизация. Это все, что происходило вот в этом вот регионе. Ну, знаете, сама история, конечно, о Ассиро-Вавилоне, она тоже очень интересная, но если это все рассказывать подробно, то это у нас надо целый длительный курс читать, у нас просто на это уже нету времени, поэтому я вам советую просто самим, кому интересно, почитать историю, потому что я буду только какие-то наиболее важные моменты обозначать. Значит, вот эти племена акадцы, это кочевники, ну, кстати, варвары, можно сказать. Они приходят вообще, и не только акадцы, но, собственно, сейчас речь идет об акадцах. Вообще все племена кочевников приходили из Аравийской пустыни или из степей Азии, и несколькими волнами они хлынули в Месопотамию. Шумерам, которые создали не только процветающее сельское хозяйство, но и городскую цивилизацию, набеги этих воинственных орд должны были казаться таким же страшным бедствием, как и нашествие саранчи. Напомним, что шумеры были довольно мирным народом. И вот одно из подобных нашествий приблизительно в 2500 году до нашей эры угрожало даже самому существованию шумерских городов-государств. Завоеватели, по всей видимости, пришли из Южной Аравии Этот семитский народ занял равнины Месопотамии, захватил города, убил местных царей и осел в этих местах, постепенно перейдя к цивилизованной жизни. Вот именно этот народ создал Вавилонское государство, первый царь которого появляется на исторической арене около 2300 года до нашей эры. Его звали Саргон I, его еще называют Саргон Древний, потому что был уже в гораздо более позднее время другой Саргон, вот этот Саргон Древний. Он правил на протяжении 55 лет, но не в Вавилоне, который в то время был незначительным торговым поселением, а в городе Киши и затем в Акаде. Он предпринял 34 успешных военных похода, в основном против Шумера, и в конечном итоге объединил центральную и южную Месопотамию под своим владычеством. Позже этот регион стали называть Вавилонией, причем северная часть называлась Аккадом по имени бывшей столицы, а южная часть Шумером. Саргон основал династию, так называемая Аккадская династия, которая находилась у власти с 2303 по 2108 годы до нашей эры. Правителями и чиновниками стали семиты. Напомню, что шумеры были не семитского происхождения. Значит, правителями и чиновниками стали семиты, и семитский язык сменил шумерский в бытовом общении. Искусство, наука, религия были заимствованы аккадцами у покоренного народа и остались шумерскими. Именно благодаря такому сплаву военной доблести кочевников пустыни и интеллектуального превосходства покоренных шумеров Саргону и его последователям удалось заложить основы державы, дипломатическое и торговое влияние которой постепенно распространилось от Египта на западе до Индии на востоке. Но это вот границы Ассиро-Вавилонской империи вот в момент ее наибольшего распространения. Ну, в то время это государство Саргона древнего, еще не было централизованной автократией, что характерно для Вавилонского, Ассирийского и Персидского царств, а скорее было конфедерацией союзных городов-государств, которые сохраняли верность царю, обладавшему большой регулярной армией. Теперь царь сам назначал чиновников, создав структуру государственной службы. Помимо чиновников, управляющих отдельными городами, связующей силой государства стал аккадский язык, язык завоевателей, в то время как шумерский постепенно вымер, став мертвым языком, почти, ну, примерно как у средневековой латынь. Таким образом, на Среднем Востоке появился новый тип цивилизации, основанный на принципе централизованной власти. Царь управлял подчиненными ему городами из столицы, опираясь на профессиональную армию и с помощью гражданских служб. Это говорит о том, что сформировался эгрегор нового типа, который и стал опорой ассиро-вавилонской метакультуры. Значит, напомним, что в 26 веке до нашей эры через Гильгамеша был проведен демиургический ток, собственно, вот на котором ассиро-вавилонская метакультура была построена. Значит, в новом эгрегоре сформировалась точка власти, расположенная гораздо глубже, чем у Шумера. Через нее стал поступать другой вид эгрегориальной субстанции. Началось освоение инфразон, организация пространств по смерти, инкарнационного круговорота. Ну и в этой метакультуре стали воплощаться люди самых разных зон рождения. Очень много людей 5-19, 6-18, по-прежнему много детей душ седьмого мастера. Идея этого эгрегора также была значительно обширнее, чем у шумеров. Эдем и другие нематериальные пространства населяло огромное количество сущностей. Это уже вот ассиро-вавилонская метакультура. Вся жизнь вавилонян была глубоко магична. Мы об этом будем в следующий раз говорить более подробно. Однако люди, как индивидуумы, приобрели гораздо больше свободы, ну, естественно, в определенных пределах, какие эгрегор им давал возможности. То есть, но они уже не так жестко были зависимы от воли Бога. Вы помните, что у шумеров это было устроено. Вот. И еще одно революционное новшество, так сказать, революционное для того времени, которое определило последующее могущество Вавилона, это было развитие, ну, квазикапиталистической экономики, которая была совершенно неизвестна шумерской культуре. В шумерской общественной системе, как мы помним, вся земля принадлежала местному богу, ей управляли жрецы. А в частной собственности у людей могли находиться лишь предметы быта, рабы и жилые дома. То есть это был, ну, в некотором смысле, можно сказать, теократический коммунизм. Но к 1800 году до нашей эры доминирующим фактором в экономике стал частный капитал. Ну, это известно из истории, это известно из многочисленных аккадских документов, посвященных торговым сделкам, покупке недвижимости, административным делам, продаже земли. Вот таким образом, вот на смену шумерской модели, так сказать, религиозного коммунизма пришли торговля и коммерция, ставшие основой Вавилонской империи. То есть, по сути дела, на фундаменте старой государственности семитские завоеватели возвели свои политические и экономические стены, перейдя от теоцентрического общества к коммерческому. Ну и капитализм, впервые появившийся на исторической сцене, не слишком отличался от ее современной формы. Важная деталь здесь вот какая. К концу третьей династии Ура, это 1900, примерно 1900 год до нашей эры, в торговых договорах, повседневных делах шумерский язык стал вытесняться аккадским. То есть старым языком пользовались в храмах и при сочинении разного рода литературных произведений, а аккадцы, оставив шумерский язык в сфере религии, словно провели черту между религией и государством. То есть один язык предназначался для религии, другой для государственной и коммерческой деятельности. Ну и, значит, в результате, значит, вот роль религии в государстве стала совершенно иной. Ну, из истории религии вообще известно, что в мирное время богов умиротворяют различными ритуалами, службами, жертвоприношениями. Но когда государство в опасности, например, из-за продолжительной войны, религия становится одной из ведущих сил общества. Вот такой подход к религии подразумевает, что почитание богов является скорее общественно-политическим институтом, чем духовным процессом. Ну и именно, вот, именно в этом смысле шумерское общество отличается от вавилонского. Концом шумерского общества можно считать приблизительно 2000 год до нашей эры, то есть, ну вот по хронологии, это падение так называемой третьей династии Ура и возвышение других городов-государств по всей территории Месопотамии. Значит, ну, самое важное – это радикальные перемены общественного и экономического уклада, о котором я уже говорила. Другой важной переменой стало постепенное развитие нового класса мелких собственников, связанных вот с этим переходом, которые организовывали отдельную группу не благодаря религии, а благодаря государству. Это значит, что храм как жилище Бога уже не являлся центром общественной жизни. Сохранение религиозных устоев стало обязанностью царя. Его работой было приведение в порядок старых и сооружение новых храмов. То есть религия в Шумере превратилась из общественного института в монополию правящих классов. Вавилонские цари просят богов даровать им долгое царствование, нерушимый трон и покорный народ, подразумевая, что божество находится или должно находиться в услужении у правителя. Преданность жрецов монархи обеспечивали тем, что предоставляли им особые привилегии. Храмы же теперь фактически считались продолжением дворца, и с их помощью цари осуществляли централизованную власть над жреческим сословием, точно так же, как над армией и чиновниками. В Шумере же наиболее выдающиеся жрецы всегда стремились играть ведущую роль в политике и даже перераспределить в свою пользу часть власти царя. Ну, а вавилонский царь никогда бы не доверил войско, этот главный аппарат управления, своим подданным, какими бы благочестивыми и патриотично настроенными они ни были. Таким образом, одной из перемен, привнесенных западными семитами, было огосударствование религии и сокращение власти жреческого сословия. Храмам дарили земельные наделы, давали налоговые льготы, жрецы получали пищу, одежду, женщины – драгоценности. Это по праву считалось частью платы, достойной государственных служащих высокого статуса. Ну и последней переменой или реформой, проведенной семитами, была замена шумерского верховного бога своим. Они пришли из пустыни со своей древней верой в верховное существо, свойственное всем первобытным племенам. Это был бог Мардук. У вавилонян изначально он почитался как бог плодородия, распределивший воды по земле и сделавший плодородными поля и сады. Со временем цари новой империи сделали Мардука общим богом для всех покоренных народов, так как во всей империи должен был быть один общий царь и один общий бог. Хотя представители старого шумерского пантеона также присутствовали, но их власть уже была несравнима с властью Мардука, которого ко времени Хаммурапи безоговорочно считали повелителем неба и земли. Ну вот, исплатив вокруг себя монолитное общество, то есть построив прочный эгрегор, вавилонские цари получили возможность раздвинуть границы своего государства сначала на юг, где покорили древние шумерские города Нижней Месопотамии, затем на север, покорив будущую Ассирию, и, наконец, на запад, завоевав мелкие семитские царства вдоль побережья Средиземного моря. Вот таким образом, значит, вот начало складываться государство Вавилония, и, соответственно, на основе этого государства ассиро-вавилонская метакультура. Вот, значит, теперь мы отдельно поговорим о законах Хаммурапи, потому что это очень важная вещь, как я уже говорила в прошлый раз. Ну и вообще Хаммурапи был один из самых значительных деятелей Вавилонии, особенно на начало Вавилонии. Значит, и Вавилон, который, ну, по сути дела, Хаммурапи создал, покорив соперничающие государства Элам, Ларсу и Ассирию, отличался от предыдущих государственных образований тем, что хотя и он испытывал на себе превратности судьбы, но на протяжении почти 2000 лет оставался сосредоточием власти, богатства и культуры древней Месопотамии. Даже после того, как он пришел в упадок и исчез с появлением цивилизации совершенно нового типа, а именно эллинистической, благодаря которой, собственно, и закончил свою эволюцию, его былая слава осталась в легендах и преданиях. И некоторые смутные воспоминания о великом государстве всегда сохранялись в европейской культуре. Своим начальным расцветом Вавилон, так называемое Старовавилонское царство, то есть вот начальное Вавилония, обязан не столько войнам, сколько мирным достижениям. Хаммурапи воин оказался одним из великих законотворцев древнего мира. Ну вот его сравнивают с Солоном Афинским, но Солон Афинский был значительно позже, практически чуть не через 1500 лет. Значит, а это был, собственно говоря, первый такой вот законотворец. В каком-то смысле свод правил поведения, регулирующий отношения между людьми, был таким же важным шагом на пути к построению более цивилизованного общества, как и закон Моисея, который сформулирован был на 500 лет позже. Причем оба, и Хаммурапи, и Моисей, как я уже раз говорила, получили скрижали, ну, таблицы скрижали с законами на вершине горы, где обитал Бог. Тоже в прошлый раз я про это вам говорила. Хаммурапи пришел к власти молодым и честолюбивым 25-летним воином, и он прекрасно понимал, что его окружают непримиримые враги, Поэтому первые 30 лет царствования он провел, безжалостно нападая на соседние государства. Он разрушил все их города, взял в плен жителей, а царей подверг пыткам и бросил в темницы. Он не пощадил даже идолов богов покоренных народов и держал их в качестве заложников, пока не исчезла угроза сопротивления. Но через 30 лет успешного правления, находясь в зените славы, Хаммурапи решил примириться с побежденными и их богами. Он стал восстанавливать храмы, которые прежде разрушал или потворствовал их разрушению. Он приказал также создать великолепные статуи богов и богинь, которым были посвящены эти храмы, но не забыл, впрочем, увековечить свои изображения. То есть, значит, если с эзотерической точки зрения смотреть, эгрегор настолько усилился, что смог включить себя и ассимилировать чужих сущностей, чужих богов, включить их в свои иерархии, в свои сущности включить, поставить их на службу своему эгрегору. Ну и за счет этого, естественно, эгрегор укрепился еще больше. Хаммурапи посвящал всего себя управлению государством, но он занимался не только самыми важными политическими делами, но и следил за благополучием своих подданных. То есть в его архивах найдено письмо, посвященное введению в календарь добавочного месяца, в другом письме обсуждаются вопросы инспекции царских стад, в третьем содержится предложение вернуть некоему пекарю прежнюю должность. Ну, в общем, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, от тех времен сохранилось очень много документов, очень много клинописных глиняных табличек, поэтому все про это известно достаточно подробно, про жизнь в Вавилоне. Ну, кроме личного надзора за всякого рода административной деятельностью, он посвящал свое время систематизации и упорядочению всех законов и обычаев Месопотамии, начиная с шумерских времен. Именно в шумерские времена закон и порядок впервые стал фундаментом цивилизации. Знаменитый свод законов Хаммурапи, который, в отличие от скрижалей Моисея, сохранился на нескольких стелах и бронзовых досках. Этот свод законов начинается с предисловия, где обосновывается необходимость создания законов. В этом предисловии царь утверждает, что Мардук, главный бог Вавилона, призвал его установить справедливость среди людей и стать правителем, способным искоренить злых и нечестных, защитить слабых от сильных. Вот это принципиальные моменты. Искоренить злых и нечестных, защитить слабых от сильных. Вот это, пожалуй, самая большая новизна вообще во всех законах того времени, вообще обычаях того времени, когда царило право сильного. Вот здесь, значит, наоборот, цивилизация уже вот таким образом начинала складываться. Вот. И затем следует 300 законов, распределяющихся по нескольким категориям, начиная с отправления правосудия, то есть ложное обвинение, лжесвидетельство, фальсификация при осуществлении правосудия, и заканчивая правилами покупки иноземных рабов. Но с социальной точки зрения, например, очень интересный раздел, который касается брака, семьи и имущества. Конечно, там очень много, интересно было бы все эти законы прочитать, но, опять же, кому интересно, вы можете это все найти в интернете, очень много информации на этот счет, много литературы на этот счет, просто это, так сказать, у нас с вами нет на это времени. Но, например, вот раздел, касающийся брака, семьи и имущества, содержит 67 пунктов. И начинается так. Если человек порочит верховную жрицу или замужнюю женщину, и не может доказать свои слова, то его следует высечь плетьми в присутствии судей и сбрить ему половину бороды. То есть даже вот такие вот вещи. Ну, затем следуют законы, призванные защитить женщин, хотя ясно, что их статус был не намного выше положения домашних рабов. Ну, естественно, во всех обществах древности у женщины были, считались собственностью, по сути дела, мужа. Но, тем не менее, по этим законам муж не имел права обращаться с женой несправедливо, а законы о разводе были беспристрастными и вполне разумными. Причем право на развод по закону имели не только мужчины, но при определенных условиях и женщины. Другие законы призваны обеспечить справедливость по отношению к женам, вдовам и наложницам. Но последние особенно нуждались в справедливом отношении, поскольку наложниц выбирали из числа домашних рабынь, и законные жены могли всячески их преследовать. Ну, в Вавилонии, как я уже сказала, женщины вовсе не обладали такими же правами, как мужчины, так во всем древнем мире. Женщины и дети считались собственностью глав семейства, которые могли распоряжаться ими по своему усмотрению. То есть в обществе общественная роль женщины была практически ничтожна. Ну, можно, конечно, предполагать, что некоторые наиболее опытные и мудрые женщины пользовались значительным влиянием в кругу своей семьи, но не за пределами дома. Мужчины следили за тем, чтобы женщины занимали место, предназначенное им природой и освященное обычаем. Но их положение было несколько выше положения домашних рабов и немного ниже положения свободных, но не обладавших властью мужчин. Однако при внимательном исследовании законов Хаммурапи становится очевидно, что женщины в Вавилоне все же обладали некоторыми правами в качестве жен, матерей, наложниц и блудниц. Вот что интересно, в вавилонском обществе была такая категория блудницы, и она пользовалась достаточным уважением. Брак, например, закреплялся законным контрактом, который давал женщине чувство защищенности. И муж не мог развестись с ней, например, не выплатив компенсации. Женщины могли надеяться на защиту закона в случае ухода от них мужа или в случае, если они заболевали. Что примечательно, все эти законы, касающиеся жен и наложниц, были впоследствии включены в мусульманский свод законов, который регулировал брачные отношения мусульман. Примечателен принцип, заложенный в законах Хаммурапи, а именно то, что сильный должен уступать слабому, должен не обижать слабого. Основы такого взгляда на добродетель можно найти в самом раннем из дошедших до нас сводов закона, который приписывается основателю третьей династии Ура, так называемой третьей династии Ура. Это еще задолго до Хаммурапи, примерно за 300 лет до Хаммурапи. То есть это еще у шумеров это было. Значит, там в этом своде законов утверждалось, что не стоит отдавать предпочтение богатому перед сиротой, сильному перед вдовой. То есть, значит, концепция правосудия, смягченного милосердием, была внедрена в общественное сознание уже в те времена и закреплена в законе. Однако эта концепция милосердия, она не распространялась на чужеземцев. Ни в своде законов Хаммурапи, ни в заповедях Моисея нет упоминания о справедливости или милосердии по отношению к врагам. По всему Ближнему и Среднему Востоку цари именем своих богов истребляли как воинов, так и мирных жителей. Так что не стоит искать в своде законов Хаммурапи, предназначенных для внутреннего, для домашнего, так сказать, пользования, какие-либо идеи справедливости, законности и милосердия по отношению к тем, кто жил за стенами Вавилона и в подчиненных ему городах. Ну, естественно, что мы не можем судить о кодексе законов Хаммурапи, который был записан 4000 лет тому назад, мы не можем о нем судить, исходя из современных представлений о законности. Ну, естественно, особенно о той части, которая касается прав женщин. Потому что тогда представления были совершенно другие, и по сравнению с теми представлениями, какие были в других местах и до того, это был очень большой прогресс. Да и даже вот мы говорили с вами уже о законах, которые были, скажем, в Римской империи, которые были в Древней Греции. Даже по сравнению с ними, хотя они были значительно позже, чем законы Хаммурапи, даже по сравнению с ними законы Хаммурапи более, так сказать, милосердны, более дают больше возможностей для жизни, больше свободы, женщинам в том числе. Но самое главное, начало законности и общественного порядка, отличающие цивилизованное общество от варварского, были, несомненно, заложены в Вавилонии. И именно благодаря мудрому управлению Хаммурапи Вавилон из маленького селения на берегу Евфрата превратился в мировую столицу. Но, к несчастью для истории человечества, ему не суждено было слишком долго оставаться центром власти. Вскоре после периода правления Хаммурапи этот регион вновь погрузился в хаос, набеги варваров опустошили города и государственное образование на всем пространстве между двумя великими реками. Падение Вавилона привело к возвышению соперничающего с ним государства Ассирии. А у ассирийских правителей, как мы дальше увидим, не было ни времени, ни желания ни для развития либеральных взглядов Хаммурапи, ни для проявления милосердия к своему собственному народу, не говоря уже о врагах. Значит, с эзотерической точки зрения, такое усиление Вавилона при Хаммурапи было связано с тем, что через Хаммурапи, как я говорил еще в прошлый раз, был проведен ток космического закона, очень мощный поток энергетический, и за счет этого мощного осевого тока эгрегор приобрел дополнительную силу. То есть осевой ток, значит, вокруг него создается турбулент соответствующий, и, значит, привлекаются люди, эгрегор усиливается. То есть Хаммурапи этот ток поддерживал в течение своего правления, а его преемники, к сожалению, были уже не в состоянии этот ток поддерживать, с одной стороны. С другой стороны, вокруг было очень много агрессивных соседей, поэтому эгрегор ослабил. Шумеры, вавилоняне и ассирийцы впоследствии очень тщательно и усердно вели судебные записи. Судебный чиновник фиксировал суть всякого дела на глиняной табличке, помещал ее в глиняный конверт и оставлял на хранение. То есть вот реализация законов все очень четко прослеживалось все это. И за сотни лет раскопок были найдены десятки тысяч подобных табличек. По этим документам, собственно говоря, и современные ученые представляют себе общую картину государств, которые процветали 3-5 тысяч лет тому назад. Вот в этом своде законов впервые была утверждена жесткая социальная структура общества. Ну, даже принципы дошли даже до наших дней. То есть на самом деле, когда утвердился основной, принципиально новый для того времени принцип построения эгрегора. В вавилонском обществе существовало три основных группы людей, и одна из основных целей свода законов Хаммурапи – урегулировать отношения между ними. Высшая социальная группа называлась «авеллум», буквально «люди». То есть имелось в виду знать, занимающее высокое положение благодаря происхождению, богатству и власти. Вторая группа – мушкенум, что можно перевести как обыватели, или буржуа, жители. И третье низшее сословие называлось вардум, что означало рабы или зависимые люди. Высший класс состоял из хранителей закона, порядка и традиций. Другими словами, из высокопоставленных государственных лиц и чиновников, от царя до полководцев. К их числу принадлежали верховные жрецы, чиновники, придворные, ну и тому подобное. Класс, который можно было бы назвать средним, состоял из торговцев, земледельцев, ремесленников и разного рода специалистов. Это были свободные люди, отличающиеся от представителей высшего класса не столько богатством, образованием и умом, сколько практически добровольным признанием своего подчиненного положения. Низший класс состоял из зависимых людей, можно сказать, рабов, не имевших никаких прав, за исключением тех, которые им предоставляли хозяева. Однако это были не те рабы, которые, вот, как мы себе представляем рабство, даже как оно было в Древнем Риме, не говоря уже о рабстве, более близком нам по времени. То есть это скорее, их можно сравнить, это просто были зависимые люди, их можно сравнить скорее со средневековыми крепостными, ну или с подневольными работниками. Ну, то есть вот, ну, можно, например, сравнить, доказать, что образ жизни и статус шумерского домашнего раба в 2850 году до нашей эры почти что ничем не отличался от образа жизни и статуса английского фабричного рабочего в 1850 году нашей эры. Ну, хотя, принимая во внимание все свидетельства об условиях, в которых жили и трудились эти люди, приходится признать, что шумерским домашним рабам жилось даже лучше, чем английским фабричным рабочим. Вот. Так что это, в общем, просто был такой вот, значит, статус у людей. Значит, в целях регулирования такой классовой структуры вавилоняне уже на ранней стадии развития разработали принципы правосудия, прекрасно подходившие для их государственного устройства. А именно, преступление против представителя высшего класса считалось более серьезным, и за него назначалось более серьезное наказание, чем за преступление против представителя среднего или низшего класса. То есть современная концепция равенства всех перед законом показалась бы древним жителям Месопотамии неразумной. Ведь по их представлениям царь, знатный человек, полководец или верховный жрец, выполнявший ответственную государственную работу, были гораздо важнее для государства, чем, скажем, лавочник. Следовательно, за убийство первого надо наказывать строже, чем за убийство второго. В то же время знатный человек за услуги должен был платить больше, чем простой обыватель. И это понятно. Ведь он мог позволить себе заплатить, ну, например, врачу, гораздо больше, чем лавочник. Рабы же вовсе ничего не платили. Ну, вот это вообще, вот этот социальный институт рабства того периода совершенно не был связан с какой-либо расовой дискриминацией. Он служил изначально просто средством организации труда в условиях отсутствия каких-либо механизмов, а также использовался для обращения с военнопленными. Небольшие государства постоянно воевали друг с другом, и потому им приходилось либо убивать пленных, либо использовать их труд. Ну, второе чаще оказывалось выгоднее. Хотя рабов в Шумере и впоследствии в Вавилоне можно было безнаказанно клеймить, пороть и даже убивать, тем не менее законы предоставляли рабам возможность подавать жалобы в суд, владеть имуществом, заниматься торговлей, выкупать себя из рабства и сочетаться браком со свободными людьми. Так что и для зависимого человека всегда оставалась надежда добиться свободы и процветания. Скорее всего, все зависело от личных качеств и способностей раба. Ну и вот при такой вот сложившейся системе вавилонское общество выглядело таким как бы единым монолитом. А это значит, что ценность отдельного человека в нем была не больше ценности отдельного винтика в сложном механизме. И если он плохо выполнял свою функцию, то его, подобно винтику, заменяли. То есть ценности человеческой личности никакой в те времена не было. Но при этом человек не только не восставал против такой системы, но даже и не сомневался в ее правильности. И неизбежным результатом такой системы стал порядок, при котором у индивидуума не было ни возможности, ни даже стремления что-либо изменить. И за 2000 лет, начиная с правления Ур-Наму из третьей династии Ура и до эпохи Набонида, последнего царя Вавилона, почти не изменились ни религия, ни политика, ни экономика, ну, основные принципы экономики, ни правосудие, ни архитектура, ни инженерное искусство, ни наука, ни искусство, ни даже сама структура общества. То есть, говоря нашим языком эзотерическим, структура эгрегора оказалась на редкость устойчивой. Несмотря на то, что менялись правители, менялись территории, много чего менялось, но сама по себе структура эгрегора была очень устойчивая, но эта устойчивость достигалась за счет жесткости конструкции внутренних эгрегора и глубины залегания точки власти. Вот в ассиро-вавилонском эгрегоре точка власти была значительно глубже, мы об этом потом еще поговорим. И максимальная глубина, значит, точка, то есть нижней точки эгрегора, точки власти эгрегора, была достигнута уже ассирийцами. Ну вот, собственно говоря, на такой вот эгрегор и опиралась в дальнейшем ассиро-вавилонская метакультура. Начало этой метакультуры, ну, если вспомнить, с каким интересом относились шумеры к жизни, если вспомнить попытки Хаммурапи увековечить справедливость в законах, начало этой метакультуры предвещало в отдаленном будущем надежды на улучшение общественных отношений и на процветание культуры. Однако этим надеждам не суждено было осуществиться, потому что молодое Вавилонское царство скоро пало. Первое Вавилонское, старое Вавилонское царство пало. И последующая ассирийская история представляет собой, по сути дела, список жестокостей, которые совершали своими прославлением великих царей, и имеет мало общего с историей развития цивилизации. То есть старое Вавилонское царство ослабло. Значит, почему это произошло? Это вскоре после Хаммурапи. Значит, причины на физическом плане, первой причиной было то, что постоянные войны требовали громадного напряжения сил, слишком много было внешних врагов. Другая причина – тяжести войны, естественно, ложились на плечи населения. Из года в год призывались не только профессиональные воины, но и ополчение из земледельцев и ремесленников. Сложными были и внутренние процессы, происходившие в стране. Рост частного землевладения, усиление торговли и ростовщичества, производство служилой знати – все это вело к разорению землевладельцев и ремесленников. То есть сложности были и внешние, и внутренние. Значит, на тонком плане тоже, значит, были существенные причины. Прежде всего, это было связано с тем, что ток закона, прошедший через Хаммурапи, вызвал ответную реакцию, активизацию нижних зон. Ток закона должен, собственно говоря, его необходимо было провести как можно глубже, в 12-е зоны. И, естественно, докуда могли, значит, его провели, но там, естественно, сразу же реакция произошла, нижние зоны очень сильно активизировались. Кроме того, как я уже в прошлый раз говорила, в одну из задач вавилонской метакультуры входило налаживание пространств посмертия. Значит, в инфразонах, где была своя активная жизнь до того, как туда люди стали входить, проводить туда токи, в инфразонах при налаживании пространств посмертия пришлось столкнуться с совершенно новыми категориями сущностей, которые не хотели допускать в свои места человечество или стремились использовать человечество в своих целях. Это тоже была, значит, вот причина, одна из сложностей. Кроме того, значит, напомню, что одной из задач шумеров было восполнение тех дефектов программы седьмого мастера, которые были связаны с окрестностью, так сказать, срединного зеркала. Ну, шумерам это удалось сделать ровно настолько, чтобы провести ток закона без трагических последствий. Ток закона-то провести удалось, сделать это удалось, но, значит, во-первых, много душ седьмого мастера пришли в воплощение в связи с этой задачей. Ну, а кроме того, к этому времени вообще огромное количество душ седьмого, семнадцатого мастеров, зон рождения седьмого, семнадцатого мастеров пришли в воплощение уже к этому времени. И они все приходили в воплощение с большим перевесом животных программ. Ну, мы в свое время про это говорили, я сейчас не буду на этом останавливаться. То есть у них практически не было матрицы эго, у них практически, за редкими исключениями, у них не было никакой, собственно говоря, никакого предназначения, то есть как бы они оторвались от всего этого, оторвались от своих верхних тел, ну и, соответственно, вот животные программы через них и шли. Таких душ было множество в соседних эгрегорах. Эгрегоры были преимущественно родовые или племенные. А 17-й зон у нас в том числе и принцип кровного родства. То есть, значит, агрессивные соседи, окружавшие вавилонский эгрегор, в основном состояли вот из таких людей. И воплощались они и в самой метакультуре, и их как-то надо было вавилонскому эгрегору, ассиро-вавилонскому эгрегору, надо было как-то собрать, упорядочить, как-то надо было их сдерживать. Без сильной власти это было невозможно. Ну и вообще вся эта ситуация очень сильно расшатывала эгрегор изнутри. В результате Вавилонское государство теряло свою мощь, старое Вавилонское царство, потому что эгрегору не хватало глубины и ширины, широты. И тут вскоре на арене истории появляются ассирийцы. Первоначально, собственно, Ассирия занимала небольшую территорию вдоль верхнего течения Тигра. На этой небольшой территории в разное время возникали такие ассирийские города, как Ашур, Ниневия, Арбела, Калах, другие. В конце 22 века до нашей эры Южная Месопотамия объединяется под эгидой шумерских царей из третьей династии Ура, о которых мы уже говорили. И в следующем веке они устанавливают свой контроль и в Северной Месопотамии. Таким образом, на рубеже 3 и 2 тысячелетий до нашей эры еще трудно было предвидеть превращение Ассирии в могучую державу. Лишь в XIX веке до нашей эры ассирийцы делают свои первые военные успехи и устремляются далеко за пределы занимаемой ими территории, которая по мере роста военного могущества Ассирии постепенно расширяется. И в период своего наибольшего развития вся площадь, занимаемая Ассирией, ну, была примерно вот как площадь Великобритании, скажем. То есть, если посмотреть на карту, то достаточно большая. Вот. Ну, и я уже, по-моему, в прошлый раз говорила, сейчас еще раз напомню, что в настоящее время на этой территории у нас находится Ирак. И вот это надо нам помнить, когда мы будем говорить о том, что происходило в Ассирии, что делали, как жили ассирийцы. Но государственный строй древней Ассирии в конце 3-го и в начале 2-го тысячелетия до нашей эры еще во многом напоминал союз племен. Древнейшие правители Ассирии обладали тому же и высшей жреческой властью и ведали строительством. После падения 3-й династии Ура некоторым правителям Ашуру удалось избавиться от зависимости от шумеров. Однако в 20 веке до нашей эры вавилонским ассирийским правителям пришлось вести упорную борьбу с амореями, основавшими Вавилонское царство. Около 1945 года до нашей эры ассирийский правитель подчинил себе не только южную часть Месопотамии, но и некоторые области, расположенные к востоку от Тигра. Его сын и преемник оставил после себя также немало надписей, в которых сообщает о своей строительной деятельности. Ассирийское государство укреплялось в постоянной и упорной борьбе с наступавшими со всех сторон врагами, что, несомненно, способствовало формированию воинственного и сурового характера ассирийцев. Подлинный расцвет Ассирии наступил через два столетия после падения третьей династии Ура. Около 1800 года до нашей эры Шамшиадат I завоевал всю северную Месопотамию, подчинил часть Каппадокии и в своих походах дошел до берегов Средиземного моря. Опираясь на массу свободных ассирийцев, он придал ассирийскому государству военный характер. Оно стало соперником Вавилона. То есть, значит, Ассирия была севернее, Вавилон был южнее. Было два государства. Однако силы Ассирии оказались слишком ограниченными, чтобы держать в подчинении такую значительную территорию, и вскоре Вавилония свела на нет ассирийские завоевания. Ну и вот Хаммурапи, о котором мы сегодня много говорили, нанес по Ассирии сильный удар, однако о завоевании всей страны речи тогда не шло. В XVIII веке до нашей эры роль Ассирии как торгового государства начинает падать. В это же время Вавилония и Египет достигли такого могущества, что им уже не хватало сырья, который вывозился из Каппадокии и Ассирии. Рынок сильно расширился и охватил ведущие области Древнего Востока. Все нити торговли перешли теперь от Ассирии на Средиземноморское побережье к Финикии. Торговые пути благодаря этому перемещаются дальше на юго-запад. То есть Ассирия, значит, ослабела к этому времени. Вавилонское государство, основанное тоже в значительной мере на завоеваниях, также ослабело. После смерти Хаммурапи оно оказывается под властью чужеземной, так называемой Касситской династии. Ведь сначала Вавилонское государство завоевали хетты, которые были кочевым племенем индоевропейского происхождения. Хетты были воинственным народом, который почти что постоянно находился в движении. Для них была очень важна роль лошадей, к тому времени лошади уже были одомашнены, и у хеттов лошади играли очень большую роль. Хетты имели очень смутное представление о цивилизации. Основную энергию они направляли на походы из завоевания, а из сооружений знали толк лишь в строительстве мощных каменных стен укреплений и подземных туннелей. Они мало интересовались искусством и наукой, предоставляя заниматься этим своим жрецам. Но по мере завоевания обширных земель Среднего Востока хетты постепенно перенимали интеллектуальные достижения завоеванных ими народностей, например, законы и письменность вавилонян. Более или менее цивилизовавшись, эти индоевропейцы смешались с другими, в основном семитскими племенами и народами Среднего Востока, в среде которых, в конце концов, и растворились. Вслед за хеттами в Вавилон вторглись касситы. Они пришли предположительно с гор на территории современного западного Ирана, расположенного к востоку от Тигра, и царствовали на протяжении около 600 лет. Так называемая Вторая Вавилонская династия или Касситская династия. Значит, так вот шло параллельное, значит, развитие Ассирии, Вавилонии. И примерно в 1300-х годах до нашей эры Вавилон был завоеван Ассирией и стал ее вассальным государством. И оставался таковым на протяжении последующих 600 лет, пока вавилоняне не подняли восстание и не отомстили за все, едва полностью не истребив своих противников. Завоевание Вавилона способствовало тому, что Ассирия стала главной политической силой на Среднем Востоке. Хеттское царство быстро угасло, Египет клонился к упадку. В XIII веке до нашей эры ни медяне, ни персы, ни финикийцы, ни греки еще не составляли особой конкуренции ассирийцам. А в искусстве войны ассирийцам и вовсе не было равных, и они эту науку подняли на особую высоту. Основным видом их войск были запряженные лошадьми колесницы, которые они заимствовали у хеттов. Предполагается, что в других армиях того времени в колеснице, если они вообще имели, запрягали ослов или валов. Ну, поэтому у ассирийцев, конечно, были значительные преимущества. Ассирийцы несколько столетий всячески совершенствовали искусство ведения боя. Кроме колесниц, у них были отдельные отряды конницы и инженерные войска, разрушавшие укрепления врага с помощью стенобитных орудий. Благодаря этому ко времени Салманасара III, это 858-823 годы до нашей эры, Ассирия владела уже всей Месопотамией. Вот это был период наибольшего могущества Ассирии. Об образе мысли ассирийцев говорит их обращение с покоренными народами. Обычная формула описания побед гласит следующее. Ну, это от имени царя, значит, обычно это описание делалось. Значит, царь, значит, говорил, кто он такой, называл свое имя и дальше писал: «Я разграбил их город, сжег его огнем, превратил его в груду развалин и пустыню». Причем данная фраза – это не просто хвастовство, а это описывается реальное положение дел. Ибо целью военных походов было не просто покорить врага, а уничтожить его полностью. Поэтому строение врага разрушали, мужчин убивали, женщин насиловали, и по утверждению надписи Салманасара III, как раз о котором я говорила, затем сжигали вместе с детьми. Фруктовые деревья выкорчевывали, скот уводили, плодородную почву засыпали вредными веществами, такими как селитра. То есть ассирийцы по существу предвосхитили современную практику тотальной войны. К тому же они сознательно продлевали мучения жертв. Властители покоренных народов проводили по улицам Ниневии, Ниневия была столицей Ассирии, проводили по улицам словно быков с кольцом в носу или в губах, выставляли в клетках, будто обезьян, под конец же отрубали им руки и ноги, вырывали ноздри и глаза. Обычных узников убивали тысячами, а их головы складывали в аккуратные пирамиды по обеим сторонам от царя и полководцев. Однако сама резня и поражение врагов не были достаточными стимулами для воинов. Они почти не получали платы за свою службу, а в мирное время их лишь кормили и давали ночлег. Основным источником их доходов были трофеи, поэтому для содержания большой профессиональной армии царю требовалось постоянно предпринимать все новые военные кампании. Кони, ослы, верблюды и другие домашние животные, а также вещи, которые можно было легко взять с собой, прежде чем предать дома огню, считались более ценными, нежели люди покоренного города, поскольку для армии важнее всего была добыча. Самые дорогие трофеи, драгоценности, украшения, мебель и утварь из дворцов и храмов считалась собственностью Бога и, следовательно, собственностью его представителя на земле, то есть царя. Все награбленные ценности в течение многих столетий хранились в крепости неподалеку от Ниневии, пока в 612 году до нашей эры ее не захватили и не разграбили медяне и вавилоняне. В основе ассирийского правосудия лежал принцип «собственность ценнее человеческой жизни». Жена и дети мужчины считались его собственностью, поэтому он мог поступать с ними, как ему заблагорассудится. Отсюда следует, что наихудшими с точки зрения ассирийцами преступлениями были воровство, нарушение долговых обязательств и прелюбодеяние, особенно если муж высоко ценил свою жену как дорогую домашнюю вещь. Почти во всех ассирийских законах четко прослеживается, что собственность является наиболее священной и неприкосновенной. В каком-то смысле все люди, мужчины, женщины и дети, были чьей-то собственностью, и даже царь считался собственностью местного бога. Ну и во всех обществах, где именно право собственности регулирует общественное поведение, основная цель законов – защищать богатых от бедных и сильных от слабых. так как бедные и слабые всегда представляют потенциальную угрозу эксплуатирующих их системе. Поэтому, например, в Ассирии рабы, представители самого низшего слоя, были лишены абсолютно всех прав. Положение замужних женщин ненамного отличалось от положения рабов, поскольку женщины принадлежали также к одному из самых бесправных слоев. Их бесправие, в частности, подчеркивалось необходимостью носить в общественных местах покрывало на голове. Проституткам же, наоборот, запрещалось закрывать лица. Это прекрасный пример ассирийского воззрения. Женщины – частная собственность, и их нужно скрывать от посторонних глаз. Проститутки – общественная собственность, и потому их нужно выставлять на всеобщее обозрение, как всякий рыночный товар. Считалось даже, что если молодую жену разглядывали другие мужчины, то это уменьшало ее ценность в глазах собственного мужа. Проститутку же, осмелившуюся разгуливать по улице с закрытым лицом, наказывали плетьми и обливали ей голову смолой. Неудивительно, что история Ассирийской империи представляет собой в основном историю непрерывных внутренних и внешних восстаний. Наиболее могущественные цари, а точнее самые безжалостные полководцы, беспощадно подавляли эти восстания, постоянно перебрасывая войска из одного конца страны в другой. Значит, ну, на этом мы с историей Ассирии пока тормознемся, остановимся. Значит, в следующий раз мы практически подходим к ее концу. В следующий раз мы этот конец уже рассмотрим, чем это все закончилось. И рассмотрим дальше, значит, Новое Вавилонское царство. Рассмотрим, значит, о чем я говорила. Там очень много всего у нас интересного. Значит, а сейчас, значит, для чего это я все вам рассказывала? Историю государств. Государства Вавилонского, государства Ассирийского, империи. Что за всем этим стоит с исторической точки зрения? Почему так сложилось? Почему, в конце концов, именно вот с Ассирией произошла такая история? Я не для того все эти крайне неприятные вещи рассказывала, чтобы как-то вот, чтобы вас как-то, кстати, огорчить или напугать, или как-то вот сделать вам неприятное, а потому что это очень важный метаисторический момент. Значит, с исторической точки зрения, что у нас происходило? Значит, я в прошлый раз вам говорила о задачах ассиро-вавилонской метакультуры. Одна из задач – наработка способов работы с фантомным материалом, прежде всего с фантомным материалом Черного Солнца, и создание новых способов организации эгрегоров, и работа со шрастрами. Вот наработка новых способов работы с фантомным материалом, с материалом Черного Солнца, давала возможность управлять большими человеческими массами через непосредственное волевое воздействие и очень жесткую инвальтацию. То есть это новые способы организации эгрегоров, масштабных эгрегоров, эгрегоров, включающих большое количество людей, причем людей, я уже говорил, что это преимущественно были люди, мало обладающие минимум сознания, то есть там через сознание практически ничего делать было нельзя. Это были люди зон рождения, души зон рождения седьмого мастера, ну и, собственно говоря, и шестого, и пятого мастеров тоже, собственно, в большинстве своем большой разницы не было. Значит, то есть, значит, эгрегор для того, чтобы вот развиваться, я уже говорил, он стал внедряться в самую глубину 12-х зон, чтобы обрести нужную глубину, чтобы точка власти, чем точка власти находится глубже, тем, собственно говоря, она сильнее, тем сильнее ее воздействие. Поэтому, значит, нижняя точка эгрегора стала заглубляться в ассирийские времена, вбирать в себя энергии 12-х зон. Ну, собственно говоря, это и породило вот эту невиданную агрессивность и жестокость ассирийского государства. Кроме того, Значит, начиная осваиваться в инфразонах, создавая там пространство посмертия, общаясь с сущностями как-то там вот, эгрегор вступил во взаимодействие с сущностями, которые там обитали. Там обитало много сущностей, мы в следующий раз об этом поговорим подробнее. Но что самое интересное, сами люди, маги, внедрившись в эти пространства, породили некоторые виды сущностей. Ну, например, вот Даниил Андреев описывает порождение игв, это именно в вавилонские времена. Ну, у него там свое представление, как это произошло, как этот процесс произошел, но вот именно он считает, что именно в ассиро-вавилонской метакультуре, в самой глубине, в недрах, значит, вот появились эти сущности, которые называют игвами. Так вот, сущности, обитавшие в нижних зонах и, значит, порожденные уже игвы, со своей стороны заинтересовались теми возможностями, которые им предоставляло взаимодействие с эгрегорами. Ну, они там живут, естественно, они заботятся о своем процветании, у них свои потребности. И взаимодействие с эгрегором давало им большие возможности, ну, прежде всего, в смысле питательности. Вот то, что давали люди, то, что человечество сбрасывало как бы, в нижние зоны, было для многих из этих сущностей очень питательное. Ну, в принципе, уже животные давали в нижние зоны большой слив энергии, страха, боли, злобы. Животное царство обеспечивало нижние зоны этими энергиями. Но от людей можно было получать значительно больше и значительно разнообразнее. И очень важный материал для этих сущностей нижних зон стали давать эманации людей, включенных в эгрегоры. Потому что это появились энергии, ну, то, что мы сейчас называем 10 и 14 зон, в очень большом количестве. Эгрегор уже со своей стороны нужна была энергия черного солнца и черной луны для укрепления и просто для выживания. Ну и кончилось все это взаимодействие тем, ну, кончилось, начался новый этап взаимодействия, начался тем, что внизу эгрегора был рожден первый демон великодержавной государственности. Ну вот Даниил Андреев использует для этого термин «уицраор». Ну вот, вот. Значит, именно вот там, в те времена эта сущность появилась. И вот именно благодаря ему Ассирия завоевала такую огромную по тем временам территорию. И именно благодаря ему ассирийцы вели себя так жестоко. Ну, к жестокости ассирийцев побуждали еще и другие категории сущностей. Дело в том, что уже шумеры отменили человеческие жертвоприношения. Ну, практически у всех древних народов, первобытных или уже немножко выходящих из первобытного состояния, были приняты человеческие жертвоприношения. И многие народы, считавшие себя цивилизованными, как раз как бы ставили себе большую заслугу, что человеческие жертвоприношения у них отменены. Вот я когда в свое время писала про Египет, значит, египтяне тоже вот в самом древнем Египте тоже они, значит, вот ставили себе большую заслугу, что у них нет человеческих жертвоприношений. То же самое было и у израильтян. Тоже, там тоже в той метакультуре тоже как будто они подчеркивали, что у них нет человеческих жертвоприношений, в отличие от окружающих народов. И шумеры тоже, значит, отказались от человеческих жертвоприношений. А что такое человеческие жертвоприношения? Это жертвоприношение тем сущностям, которые питаются эманациями человеческой крови, вот истечения крови. Ну, Даниил Андреев тоже об этом пишет. Таких сущностей было очень много, сущностей, жаждущих крови, эманаций страданий и боли. И их становилось все больше и больше. Они требовали как бы своего, подзуживали ассирийцев, и ассирийцы полностью как бы отрабатывали то, что, те преимущества, которые им давало вот такое вот глубокое погружение в нижние зоны. Вот, значит, вот во что вылилось в конечном счете проведение, первое, по сути дела, в истории человечества, проведение токов закона. То есть вот, не сразу, но вот через некоторое, хотя достаточно быстро, собственно говоря, началась как бы обратная реакция, началось торжество беззакония. Вот. Значит, поэтому у нас с вами медитация сегодня будет. О законе мы будем в следующий раз говорить, еще будем продолжать говорить о законе уже с другой точки зрения, уже с точки зрения еще закона кармы в том числе, уже какие-то более конкретные эзотерические вещи мы с вами будем рассматривать. Вот. А сегодня мы с вами, значит, опять проведем медитацию, какая у нас была с вами в прошлый раз, только еще добавим первую зону. То есть опять, значит, пройдем 12-е зоны. Значит, единственное, что я сегодня хочу немножечко, значит, вот пояснить, как бы прокомментировать будущую медитацию. Ну, возможно, что вы это знаете и помните. Вера Валентиновна про это, скорее всего, говорила. Значит, мы опять пройдем медитативно 12-е зоны по, значит, старой, так сказать, схеме. Там, где у нас, значит, черный лев, черный водолей, черная луна, черное солнце. Вот. И Литан, и 12-е зоны вот по новой схеме, где у нас уже другие токи. Значит, в чем, собственно говоря, разница между этими медитациями? Медитация на как бы, старые, условно говоря, старую схему 12-х зон – это то, как они как вот устроены для человечества вообще. То есть там внизу стоят у нас ну, токи, можно сказать, токи, Сет и Тот, черный лев и черный водолей. Это токи, стабилизирующие и нейтрализующие влияние нижних зон. Это, так сказать, ограничители, энергетические ограничители, чтобы влияние нижних зон по мере возможности не распространялось слишком, кстати, вот уже высоко. Так как мы с вами стали медитировать, ну, в общем, сравнительно недавно, всего несколько лет тому назад, вот на токи уже другие, то есть это на самом деле мы наработали как бы вот для себя некоторый безопасный проход через 12-е зоны. Это просто вот некий такой вот достаточно ограниченный, к сожалению, пока что вот проход. Мы можем таким образом проходить достаточно глубоко в плотные энергии, в плотные слои. Ну и в принципе, по идее, мы можем таким образом доходить до, по сути дела, до 24-качественного закона. Мы можем как бы законным и безопасным образом доходить до вот закона следующего уровня, вот по вот этому вот, значит, варианту. Ну, естественно, те, кто проходит, те, кто может вот эти, все это держать. Вот. Так что вот, чтобы вы понимали разницу. Это очень важный момент. Вот. Ну, теперь можем приступать к медитации. Ну и, естественно, вот безопасность этого прохода, вот о чем я говорила, в значительной степени нам обеспечивает новый пранический поток, что именно через это, вот через этот вот путь мы получаем новый пранический поток. Так. Медитация будет опять у нас сегодня длинная. Сначала третья зона. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Ну вот интересно, что если вот с шумером, когда в прошлый раз мы медитировали, имея в виду в основном шумерскую эту культуру, там мало кто из вас как-то вот включился, ну как-то ощутил свою сопричастность, скажем так, шумерской метакультуре. Вот здесь сейчас гораздо больше личных включений, то есть, по-видимому, достаточно многие так или иначе включались в ассиро-вавилонскую метакультуру, ну либо на физическом плане, либо принимали участие в работе на тонком плане, потому что здесь как-то вот гораздо активнее вы включились в эти энергии. И в подсознании у многих из вас есть воспоминания этих времен, хотя у большинства они хорошенечко заблокированы. Очень хорошо, что мы сейчас эти места как бы хотя бы как-то, кстати, отметили, обозначили, потому что в следующий раз нам это пригодится. Так, теперь снизу проводим третью зону. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, теперь новый пранический поток. Ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Так, у некоторых даже прямо сразу сброс пошел. Угу. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Семерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Вот у многих прямо сейчас высвечивается инкарнация в кармическом вот этом вот инкарнационной цепочке. Да. Так, шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Пятерка. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Четверка. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Тройка. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Плечи. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Локти. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Ладони. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Двойка. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Единица. Литам – Авис Юнис, Хох – Ен Остер, Крон – Левис Вуул, Крон – Енох Остер, Венус – Хева Пресцельс, Эох – Кинь Оун, Крон – Унит Церс. Так, ну вот теперь 12-е зоны. Так, старая версия. Единица. Литам, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Двойка. Литам, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Тройка. Литам, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Четверка. Литам, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Пятерка. Литам, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Шестерка. Литам, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Семерка. Литам, Остер, Вуул, Сет, Тот, Лилит, Горн. Так, добрались до границы. И теперь вот по нашему новому ходу. Литам, Остер, Вуул, Ен, Левис, Хох, Крон. Единица. Двойка. Литам, Остер, Вуул, Ен, Левис, Хох, Крон. Тройка. Литам, Остер, Вуул, Ен, Левис, Хох, Крон. Четверка. Литам, Остер, Вуул, Ен, Левис, Хох, Крон. Пятерка. Литам, Остер, Вуул, Ен, Левис, Хох, Крон. Шестерка. Литам, Остер, Вуул, Ен, Левис, Хох, Крон. семерка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Так, и здесь мы снизу вверх проходим. Семерка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Шестерка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Пятерка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Четверка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Тройка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Тройка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Двойка Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Единица Литан, Остер Вуул, Йен Левис, Хох Крон. Так, единица была, да? Так. Вот мне сейчас стало понятно, мы еще первый на сезон мы еще возьмем, мне сейчас стало понятно, почему мы не могли раньше заниматься осировой Вавилонией. Мы многими метакультурами занимались, а этой нет. Потому что здесь настолько беззаконие, которое происходило вот в этой вот метакультуре, вот все, что с этим связано, это настолько глубоко и далеко, что нам просто было с этим не совладать до тех пор, пока мы не научились, ну, хоть как-то минимально взаимодействовать с 24-качественным законом, именно вот как-то законным образом. Потому что те проявления 24-качественного материала, которые были внутри Алис в те времена, ну, собственно, продолжается, находится до сих пор, это как бы это беззаконные проявления, это отражение, это беззаконие максимально глубокое. И вот только сейчас, когда мы вот хоть немножко можем соприкасаться с законными вот делами того уровня, соответственно, мы получаем возможность, уже совершенно другие возможности сброса, слива, как вот упорядочивания материала. Пусть очень в каком-то небольшом объеме, но тем не менее. Вот теперь мы уже можем заниматься этой метакультурой, в общем, как бы, ну, без особого риска, скажем так, энергетического я имею в виду. Вот. Ну и завершим мы это все, значит, первым мастером, медитация на первого мастера. Так, единица. Единица. Эрео толпу, тум соок, тан вуул, терц левис, ра лиит. Вот почему-то сегодня пошла медитация сначала 23-я, потом 1-я, в таком соотношении. Ну, вот так вот пошло. Не удивляйтесь, так вот. Так, двойка. Эрео толпу, тум соок, тан вуул, терц левис, ра лиит. Тройка. Эрео толпу, тум соок, тан вуул, терц левис, ра лиит. Четверка. Эрео толпу, тум соок, тан вуул, терц левис, ра лиит. Пятерка. Эрео толпу, тум соок, тан вуул, терц левис, ра лиит. Пятерка. Эрео толпу, тум соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Шестерка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Семерка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Так, теперь снизу. Семерка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Шестерка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Пятерка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Четверка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Тройка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Двойка. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Единица. Эрео, тулпул, тум, соок, тан, вул, терц, левис, ра, лиит. Достаточно. У нас с вами сегодня получилась замечательная медитация. Всем спасибо. Все молодцы.